国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Основные новости дня. У торгово-экономического сотрудничества Китая и России огромный потенциал, уверяет Си Цзиньпин. В Москве состоялась церемония заключения соглашения о сотрудничестве между Международным радио Китая и Китайским культурным центром в Москве. Страны вдоль одного пояса, одного пути укрепляют научно-техническое сотрудничество. Итак, в эфире «В фокусе внимания».
В фокусе внимания.
Вечером 3 июля прибывший в Москву с визитом представитель КНР Си Цзиньпин встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств глубоко обменялись мнениями по важным вопросам, представляющим взаимный интерес, обсудили развитие двусторонних отношений в будущем. В ходе диалога Си Цзиньпин отметил, Китай и Россия – партнеры, поддерживающие всестороннее стратегическое взаимодействие. Нам важно сохранять тесные контакты и координацию в двусторонних отношениях и на международной арене. Мы должны активизировать сотрудничество, идти по пути развития соответствующим реалиям каждой из стран, решительно поддерживать друг друга в принятии политических постановления, направленных на защиту суверенитета, безопасности и развития. Стороны должны усиливать политические контакты и координацию действий в важных международных и региональных вопросах, объединить усилия для устранения угроз и вызовов, способствовать миру, стабильности и процветанию в мире. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия уделяет особое внимание развитию отношений с Китаем. Россия и Китай должны поддерживать друг друга, активизировать тесное взаимодействие в урегулировании важных международных и региональных проблем. Он выразил уверенность в том, что нынешний визит Си Цзиньпина в Россию непременно придаст новый стимул российско-китайским отношениям всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии. Они пришли к единому мнению о том, что Китай и Россия должны содействовать мирному решению этих вопросов посредством переговоров. Китай и Россия единогласно выступают против размещения американских противоракетных комплексов ЦАД в Республике Корея, так как этот вопрос касается регионального стратегического баланса. Это уже вторая встреча глав России и Китая за последние 20 с небольшим дней. В последний раз они встретились в июне на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, а до этого встречались в мае в Пекине на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь». По словам директора Института Европы и Азии Китайской академии международных вопросов госпожи Чен Юйжун, тесные контакты на высшем уровне играют важную роль в развитии китайско-российских отношений. Председатель Си Цзиньпин и президент Путин встречаются как минимум 5 раз каждый год. Они также часто принимают участие во многосторонних встречах. Частые контакты и встречи между главами двух государств представляют собой важный символ крепких отношений двух стран, стали своеобразным локомотивом их развития. У Китая и России общие интересы в экономическом сотрудничестве и по международным вопросам. Китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия служат прекрасным примером отношений нового типа между крупными державами. Обе страны ведут сотрудничество на основе взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Кстати, подобное сотрудничество не нацелено против третьих сторон. Сейчас китайско-российские отношения находятся на их самом лучшем этапе. После двухдневного визита в Россию по приглашению президента и канцлера Германии председатель КНР Си Цзиньпин нанесет свой второй визит в Германию. Первый замдиректора Китайской академии международных отношений Шуан Джунзе считает, что нынешний визит Си Цзиньпина в Германию будет иметь важное значение для повышения уровня развития как китайско-немецких, так и китайско-европейских отношений. Европа сейчас стоит на перепутье. Великобритания решила выйти из ЕС, глянула ряд кризисов, в частности, кризис суверенных долгов, кризис безопасности, кризис беженцев. В такой ситуации Германия надеется на усиление сотрудничества с Китаем. Однако с приходом к власти новой администрации США появилось много неопределенностей. В такой ситуации китайско-германские отношения нуждаются в усилении стратегической координации. вакцинации. Сотрудничество Китая с Германией не только играет важную роль для обеих стран, но и напрямую влияет на отношения КНР и Евросоюза, Китая и Европы в целом. По окончании визита в Германию китайская делегация во главе с председателем КНР Си Цзиньпином в Гамбурге примет участие в саммите «Большой двадцатки». Китайская сторона надеется на то, что саммит в Гамбурге подтвердит приверженность важным консенсусам, достигнутым в минувшем году на встрече «двадцатки» в китайском городе Ханчжоу, а также достигнет новых позитивных результатов в таких сферах, как структурные реформы экономики, трудоустройство и другое.
А сейчас информационный выпуск. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и России обладает огромным потенциалом, который раскроется по мере роста и появления новых сфер в ходе структурной оптимизации. Си Цзиньпин заявил об этом в интервью российским СМИ в ходе своего государственного визита в Россию, который проходит с 3 по 4 июля. Глава Китая отметил, что и он, и президент России Владимир Путин считают крайне важным углубление и расширение торгово-экономического сотрудничества в общих интересах и в целях получения еще большей выгоды народами обеих стран. Экономическое и торговое сотрудничество строится на базе практического сотрудничества и обладает огромным потенциалом, который можно раскрыть во множестве новых и зарождающихся в ходе структурной оптимизации сфер, заявил Си Цзиньпин. По словам Си Цзиньпина, рост удастся достичь за счет увеличения торговли машинотехнической, электронной и высокотехнологичной продукции, плавного поступательного развития сотрудничества в инвестиционной сфере, углубления взаимодействия в финансовой сфере, активного наращивания объемов торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, ускоренного развития сотрудничества по проектам на Дальнем Востоке Российской Федерации и уверенного взаимодействия по стратегическим проектам сотрудничества и строительства трансграничной инфраструктуры. Стратегические проекты сотрудничества в секторах традиционной ядерной энергетики, космоса и авиации служат краеугольным камнем нашего взаимодействия. Наши страны должны объединить усилия в сферах исследований, производства и применения достижений сотрудничества, заявил Си Цзиньпин. Председатель КНР добавил, что проекты трансграничной инфраструктуры, такие как строительство международного транспортного коридора, а также освоение Северного морского пути, помогут усилить взаимосвязанность двух стран и вдохнут новые жизненные силы в их взаимодействие. Си Цзиньпин также отметил усилия двух сторон по продвижению сопряжения выдвинутой Китаем инициативы «Экономический пояс шелкового пути» и «Морской шелковый путь 21 века», «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза. Он отметил, что это раскрывает обширные горизонты для сотрудничества за счет упрощения процессов инвестирования и торговли, роста деловых возможностей, обмена технологиями и упростит потоки капитала. Все это принесет двум странам огромную пользу. Одновременно с этим глава КНР подчеркнул ключевую роль малых и средних предприятий в экономическом росте, создании инноваций и рабочих мест, призвал к усилению продвижения сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух государств. Правительства обязаны сформировать благоприятную среду для сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух стран, чтобы они развивались и работали совместно с крупным бизнесом в формате прямого взаимодействия и в деле освоения рынков третьих стран, отметил Си Цзиньпин. 3 июля по сообщению новостного агентства «Спутник» помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сообщил журналистам о том, что Россия и Китай намерены расширять сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Россия примет участие в строительстве 3-го и 4-го энергоблоков Тяньваньской атомной электростанции, провинция Цзянсу, Восточный Китай, и расширить свое взаимодействие с Китаем в области ядерной энергетики, заявил Ушаков. Китай и Россия уже много лет активно сотрудничают по вопросам мирного использования ядерной энергетики. Тяньваньская атомная электростанция стала крупнейшим проектом в этой сфере в экономическом плане. Китай с участием России построил первые и второй энергоблоки на Тяньваньской атомной электростанции с реакторами ВВР-1000, каждый из которых имеет мощность 1 миллион киловатт. Они были введены в эксплуатацию в текущем 2007 году. 3 июля глава Центра по вещанию в России и Восточной Европе Международного радио Китая Джан Хун и советник-посланник посольства КНР в России, директор Китайского культурного центра в Москве Джан Джунхуа в Москве подписали соглашение о сотрудничестве между МРК и Китайским культурным центром в Москве. В церемонии заключения соглашения приняла участие делегация китайской части Китайско-российского совета по СМИ при Китайско-российском комитете дружбы, мира и развития. В соответствии с соглашением, стороны намерены стать долгосрочными и всемирными партнерами сотрудничества на основе равенства, выгоды и использование преимуществ для взаимодополнения, использует свои официальные сайты и платформы новых медиа для взаимных рекомендаций, поддержки и сотрудничества. Приложат совместные усилия для распространения среди российской аудитории информации о Китае и китайской культуре. В тот же день в Китайском культурном центре в Москве стороны провели церемонию запуска двуязычного мобильного приложения «Россия-Китай. Главное», совместно разработанного МРК и МИА «Россия сегодня». 3 июля в Харбине прошел первый китайско-российский форум культуры и искусства. В ходе форума специалисты, культурологи, ученые из Китая, России, Кыргызстана и других стран обсудили положение и перспективы китайско-российского сотрудничества и обменов между 5 странами Центральной Азии. В рамках форума также прошла выставка «История о Северо-Восточной Азии». Участники форума сошлись во мнении, что обмены и сотрудничество в сфере культуры и искусства – это важный инструмент выстраивания взаимопонимания между разными народами, что способствует углублению разнопланового сотрудничества между Китаем, Россией и странами Центральной Азии. По сообщению местных СМИ города Омск, на базе Омского государственного университета имени Достоевского в скором времени будет открыт Институт Конфуция. На днях состоялась встреча мэра Омска Вячеслава Двораковского с ректором Маньчжурского института университета внутренней Монголии. В ходе встречи стороны достигли соответствующих договоренностей. Подготовка необходимых документов для реализации проекта уже началась. Вячеслав Двораковский заявил, что межвузовское сотрудничество вносит существенный вклад в развитие межнациональных отношений, интернациональной дружбы и сотрудничества. Мировой опыт свидетельствует о том, что обмен студентами и научными сотрудниками улучшает взаимопонимание между народами, способствует росту взаимного доверия, укреплению толерантности и так далее. Мэр города Омск также подчеркнул, что на учебу в Омский государственный университет имени Федора Михайловича Достоевского первые китайские студенты прибудут уже в сентябре этого года. 3 июля в 12:45 ночи в международном аэропорте Чанле города Фуджоу первый самолет компании Vim Avia поднялся в воздух, чтобы проследовать по маршруту Фуджоу-Москва. Это первый рейс, который направился из Фуджоу в Россию, а также четвертый по счету международный рейс из города Фуджоу. К настоящему моменту в международном аэропорте Чанле города Фуджоу действуют 4 международных маршрута: Фуджоу-Нью-Йорк, Фуджоу-Шанхай-Нью-Йорк, Фуджоу-Сидней и, наконец, Фуджоу-Москва. Рейс по маршруту Фуджоу-Москва выполняется раз в неделю каждое воскресенье. Номер рейса НН-838, вылет из Фуджоу в 23:10 по пекинскому времени, прибытие в Москву в 3:50 ночи по московскому времени. Время полета 9:50. Обратный рейс номер НН-837 вылетает из Москвы в 19:20 по местному времени и прибывает в Фуджоу в 9:10 утра по пекинскому времени. Время полета 8:50. В Пекине в понедельник открылся международный симпозиум, посвященный содействию научно-техническому сотрудничеству между странами вдоль одного пояса, одного пути. В нем приняло участие более 80 представителей научно-исследовательских учреждений и международных организаций из 30 стран и регионов вдоль пояса и пути. Симпозиум под названием «Поддержим сотрудничество научных специалистов. Совместно создадим будущее одного пояса, одного пути» был организован Государственным фондом естественных наук Китая. На симпозиуме обсуждаются вопросы, связанные со всесторонним содействием механизации и индустриализации, реализации и устойчивому развитию научно-технического сотрудничества между странами и регионами, расположенными вдоль одного пояса, одного пути. Следует укреплять научное сотрудничество и в особенности сотрудничество в области фундаментальных исследований, выявлять ведущую стратегическую и поддерживающую роль науки и техники в социально-экономическом развитии всех стран, подчеркнул на симпозиуме глава фонда, член Академии наук КНР Ян Вэй. За последние годы Государственный фонд естественных наук Китая вместе со странами, расположенными вдоль пояса и пути, и заинтересованными международными организациями организовал и провел свыше 50 двусторонних научных симпозиумов, а также оказал материальную помощь в реализации почти 300 совместных научно-исследовательских проектов. Белый дом в понедельник опроверг сообщение о том, что президент США Дональд Трамп планирует короткий визит в Великобританию. Газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Сару Кахаби Сандерс сообщила, что поездка в Великобританию в этом месяце не планируется. По данным Белого дома, Дональд Трамп поедет в Германию для участия в саммите группы 20 в Гамбурге в пятницу и субботу и будет присутствовать на праздновании Дня взятия Бастилии в Париже 14 июля. По сообщению британских газет со ссылкой на источники, Белый дом предложил, что Дональд Трамп мог бы остановиться в Великобритании после посещения одного из его гольф-курортов в Шотландии во время поездки в Европу. Менее чем месяц назад Белый дом опроверг сообщение газеты «Гардиан» о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность отложить свой первый государственный визит в Великобританию из-за опасения по поводу возможных массовых протестов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила Дональда Трампа посетить Великобританию во время ее поездки в Вашингтон в конце января. В Бостоне автомобиль въехал в толпу прохожих. В результате происшествия множество людей получили травмы и ранения. Об этом в понедельник сообщила полиция американского штата Массачусетс на своей странице в Твиттере. Согласно сообщению, на людей около международного аэропорта имени Логана в восточном Бостоне был совершен наезд, есть пострадавшие. По информации СМИ, травмы получили 10 человек. На видеозаписи с места происшествия видно, что виновником является водитель такси, который в тот момент ждал пассажиров возле здания аэропорта. Официальный представитель полиции заявил, что сейчас 56-летний водитель такси находится под стражей. В полиции считают, что водитель действовал непреднамеренно. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей полиции, согласно предварительным результатам расследования, причиной наезда стала ошибка водителя. Вместо педали тормоза он нажал на газ. В полиции подчеркивают, что не считают происшествие терактом. 3 июля в штаб-квартире организации в столице Эфиопии Аддис-Абебе состоялось открытие 29-го заседания глав стран Африканского союза. Тема встречи – демографические дивиденды через инвестиции в молодежь. На двухдневном заседании обсуждаются вопросы реформирования Африканского союза, строительства африканской зоны свободной торговли, обеспечения мира и безопасности. Также ожидается, что будет достигнуто множество договоренностей и приняты меры по содействию исполнению соответствующих решений.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Дорогие друзья, на днях китайский высокоскоростной поезд нового поколения Фусинхао «Возрождение» начал курсировать по высокоскоростному железнодорожному маршруту Пекин-Шанхай. Состав, оборудованный по передовому мировому уровню и обладающий всем пакетом прав на интеллектуальную собственность, был разработан под руководством Китайской железнодорожной корпорации. Динамичное развитие технологии высокоскоростного железнодорожного транспорта в Китае снова привлекло широкое внимание общественности. В Китае наступила эпоха расцвета высокоскоростных железных дорог, что в значительной степени изменило жизнь населения, сделав ее более удобной. В прошлом году я более 200 раз съездил на скоростных поездах. Большинство поездок совершил между тремя городами в регионе дельты реки Инзы. Это сказал господин Ся, который работает в консалтинговой компании в городе Суджу. По работе ему часто приходится курсировать между Шанхаем, городами провинции Дзянсу и Джидзян. До открытия высокоскоростной железнодорожной линии раньше он ездил в командировки на собственной машине или на междугородном автобусе. За один день он успевал побывать только в одном городе, чтобы встретиться только с одним клиентом. А в настоящее время деятельность компании расширяется в разных городах региона. Фактически, благодаря высокоскоростным поездам, жизнь местного населения очень изменилась. Изменился образ жизни, да и отношение к жизни тоже. Теперь достойную работу в Шанхае могут найти и те, кто проживает в его окрестностях, где условия намного лучше, чем в этом мегаполисе. Можно поддерживать достойный материальный уровень и сохранить баланс между жизнью и работой. Начиная с 2010 года, по мере последовательного введения в эксплуатацию высокоскоростных железнодорожных линий между сопредельными городами Нинбо и Шанхаем, Шанхаем и Ханчжоу, Нанкином и Ханчжоу, а также Ханчжоу и Нинбо, было образовано высокоскоростное железнодорожное кольцо городов дельты реки Инзы, главными в котором стали города Шанхай, Нанкин и Ханчжоу. Так, благодаря открытию маршрутов Нанкин-Ханчжоу и Ханчжоу-Нинбо, продолжительность поездки на поезде из Нанкина в Ханчжоу сократилась в два раза, составив более полутора часов. По мере усовершенствования интеграции высокоскоростного железнодорожного транспорта, пассажиры, следующие по небольшим маршрутам региона дельты реки Инзы, на себе испытали комфорт от скоростных железнодорожных перевозок. Хотя люди работают и живут в разных городах, но благодаря удобному транспортному сообщению чувствуют, как будто бы находятся в пределах одного города. Изменилась и жизнь населения соседних городов. Стало больше тех, кто курсирует из города в город каждый день. Заместитель начальника вокзала города Нанкин Ю Ин Ли отметил. Многие живут в Нанкине, а работают в Шанхае. Другие работают в Нанкине, а живут в Уху. Такой образ жизни стал очень популярным. Согласно статистике нашего управления, есть пассажиры, которые в месяц совершают порядка 80 поездок между городами Шанхая и Нинбо, Нинбо и Уху. В среднем 2,5 поездки в день. Благодаря высокой степени безопасности и комфорта, а также точности прибытия, высокоскоростные поезда пользуются огромной популярностью среди китайцев. Так, в провинции Дзянсу в настоящее время общая протяженность эксплуатируемых высокоскоростных железных дорог превышает 800 километров. К 2020 году этот показатель достигнет 2000 километров. Тогда железнодорожной системой провинции будут охвачены все города окружного уровня. Внутри провинции из одного города в любой другой можно будет добраться всего за 3 часа. Рост протяженности высокоскоростных железных дорог способствует изменению образа жизни населения Китая.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Дорогие друзья, ключевая фраза на сегодня – всемирное наследие. Шидиичхан – всемирное наследие. На днях в польском Кракове открылась 14-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее работа продлится 11 дней. Польша впервые принимает у себя подобный форум ЮНЕСКО. На сессии будет рассмотрено 34 заявки на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе объект природного наследия Китая – заповедник Кукушили в провинции Цинхай и объект культурного наследия – остров Гулан-Юй в городе Сямэнь. Если эти заявки будут утверждены, то число объектов Китая, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличится с 50 до 52. После того, как в 1985 году Китай присоединился к Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного наследия, китайская страна активно ведет соответствующую работу по подаче заявок и охране всемирного наследия. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова положительно оценила вклад Китая в сферу охраны всемирного наследия. По ее словам, Китай – это страна, обладающая древней историей, и страна, которая активно поддерживает охрану культурного наследия.
I think China is sometimes...
Я считаю, что по мере развития и изменения страны Китаю предстоит огромный вызов в сфере охраны всемирного наследия. Это касается, например, проблемы загрязнения и других. Чтобы адаптироваться к быстрому развитию, Китаю необходимо сформировать механизм охраны всемирного наследия. Как известно, в Китае находится много объектов драгоценного древнего наследия, поэтому необходимо осознать важность охраны историко-культурных достопримечательностей. Итак, дорогие друзья, повторяем ключевое слово на сегодня. Это всемирное наследие. Шидиичхан. С вами была Анна Лаберт. Всего вам доброго.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 4 июля. 4 июля 2002 года в Китае началось строительство газопровода «Запад-Восток» – важный проект для развития Западного Китая. Запас природного газа Китая сосредоточен в западном регионе. Основной спрос на природный газ присутствует в восточном регионе. Газопровод «Запад-Восток» предусматривает поставки газа в восточный регион из Таримской впадины, которая находится на границе Казахстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Протяженность трубопровода более 4000 километров. Проектная пропускная способность 12 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пересекает 9 провинций и автономных районов страны. Синьцзян-Уйгурский, Гансу, Нингся-Хуайский, Шанси, Шанси, Хэнан, Анхуэй, Цянсу и Чжэцзян и доходит до Шанхая. Строительство трубопровода «Запад-Восток» началось 4 июля 2002 года. Он был полностью сдан в коммерческую эксплуатацию 1 октября 2004 года. В 2003 году по трубопроводу было переправлено 42 миллиона кубометров газа, а в 2015 году объем увеличился до 42 миллиардов 100 миллионов кубометров газа в год. 3000 предприятий, 400 миллионов человек получают пользу от работы газопровода «Запад-Восток». Каждые 10 миллиардов кубометров газа по количеству выделяемой энергии можно приравнять к 13 миллионов тонн угля. Кроме того, использование каждых 10 миллиардов кубометров газа позволяет сократить выброс 610 тысяч тонн вредных веществ, а также сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 44 миллиарда тонн. На сегодняшний день, благодаря газопроводу «Запад-Восток», потребление угля в Китае сократилось на 390 миллионов тонн. Выброс вредных веществ более чем на 14 миллионов тонн. В течение 10 лет по трубопроводу Запад-Восток было переправлено более 300 миллиардов кубометров газа. Благодаря работе газопровода в более 160 городах прошла реструктуризация энергетики, улучшилось состояние окружающей среды и качество жизни народа. Дорогие друзья, вы прослушали «Этот день в истории». Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.
Уважаемые радиослушатели, русская редакция Международного радио Китая представляет ежедневный информационный блок и тематические программы о Китае. Мы расскажем вам о настоящем Китае, поможем заглянуть за Великую Китайскую стену, расскажем о главных новостях и событиях в Поднебесной и за рубежом. Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш официальный сайт russian.cri.cn. Вы также можете найти нас в социальной сети ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая» или ссылку vk.com/cri_rus. Ваши пожелания, впечатления, идеи и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Ждем ваших писем. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Приветствую вас, дорогие друзья! В студии Роман Мышковский. Рад новой встрече в программе «Путешествие по Китаю» на волнах нашего радио. Сегодня мы совершим небольшое путешествие в город Чэнду. А пока я предлагаю вам несколько новостей. Пекин планирует сократить энергоснабжение и снизить зависимость от ископаемого топлива в рамках стратегии по борьбе с загрязнением воздуха. Будет принято 10 специальных мер для улучшения качества воздуха в китайской столице, заявил на днях начальник Пекинского управления охраны окружающей среды Фан Ли на брифинге городского правительства. Меры включают в себя переход с угля на экологически чистые источники энергии в 700 деревнях, снижение ежегодного местного производства электроэнергии на 10%, замену угольных печей оборудованием, работающим на экологически чистом топливе, ограничение использования автомобилей с высоким уровнем выбросов и большегрузных дизельных транспортных средств, перемещение 500 заводов и строгое наблюдение за 2570 предприятиями, загрязняющими окружающую среду, привлечение к ответственности нарушителей и усиление контроля за исполнением законов, углубление сотрудничества в регионах. Кроме того, будет усовершенствована система правоприменения, и предприятия будут обязаны использовать новые технологии, сказал Фан Ли. Пекин, как и другие районы на севере Китая, страдает от серьезного загрязнения воздуха, особенно в зимнее время года. высокая концентрация тяжелой промышленности, чрезмерная зависимость от угля и стремительный рост числа частных транспортных средств стали основными факторами ухудшения качества воздуха. Масштабная борьба с загрязнением воздуха началась в Пекине в 1998 году. В 2013-м концентрация частиц PM2,5 в воздухе официально включили в критерии контроля качества воздуха. Кроме того, был опубликован план действий по борьбе с загрязнением воздуха сроком на 5 лет. В прошедшие годы Пекин, Тяньцзинь и провинция Хэбэй значительно укрепили сотрудничество в сфере борьбы с загрязнением воздуха. По сообщению начальника Пекинского управления жилья, городского и сельского строительства Ван Чэньцзюня, с 2013 года Пекин реализовал в общей сложности 133 проекта по улучшению состояния окружающей среды, общие инвестиции в которые превысили 250 миллиардов юаней. В период с 2013 по 2016 год средняя годовая концентрация PM2,5 в воздухе сокращалась. Уровень PM2,5 в 2016 году был на 23,7% ниже, чем в 2012, подчеркнул Ван Чэньцзюнь. По его словам, средняя годовая концентрация двуокиси серы и двуокиси азота в воздухе также значительно снизилась в период между 2012 и 2016 годом. Мы создали в Пекине усовершенствованную систему стандартов борьбы с загрязнением воздуха, большинство из которых соответствует самым строгим критериям, применяемым в других странах, сказал начальник Пекинского управления охраны окружающей среды Фан Ли. PM2,5 – частицы диаметром менее 2,5 микрон – ключевой индикатор загрязненности атмосферы. Высокая концентрация этих частиц в воздухе стала главной причиной возникновения смога, наблюдающегося в стране в последние годы. Содержащиеся в смоге вещества проникают через легкие и накапливаются в них. При больших дозах это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы. И еще одна новость. С 23 по 27 июня в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань, прошел кинофестиваль стран БРИКС-2017, организованный главным государственным управлением КНР по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения и народным правительством провинции Сычуань. На кинофестивале показано 30 кинолент из 5 стран-членов БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которые боролись за главные призы в номинациях за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли и специальный приз кинофестиваля. Председателем жюри был китайский режиссер Се Фэй. На кинофестивале состоялась презентация фильма «Куда уходит время», совместно созданного режиссерами стран БРИКС. В рамках кинофестиваля также прошел кинофорум, посвященный сотрудничеству в области кинематографа. План сотрудничества между режиссерами государств БРИКС, инициированный китайской стороной, принят в 2016 году в ходе встречи лидеров 5 стран БРИКС в индийском штате Гоа.
Что стоит посмотреть?
Итак, в эфире программа «Путешествие по Китаю». И сейчас мы отправимся в Чэнду. Чэнду возник в IV веке до нашей эры, когда при основании царства Шу в эти места пришли люди, то им было сказано в первый год заложить поселение, во второй год построить город. Из слов «построить город» и появилось название Чэнду. В древнем царстве Шу известностью пользовались Чэнду, Синьду и Гуанду, вместе именуемые как Триду. Однако впоследствии возвысился именно Чэнду, а Синьду и Гуанду к настоящему времени стали его составными частями. В начале нашей эры Чэнду славился производством парчи и назывался также городом парчи. До 316 года до нашей эры Чэнду был столицей царства Шу. В эпоху Троецарствия с 221 по 263 год столицей царства Шухань, в первой половине IV века столицей государства Чэн, в начале V века столицей государства Западная Шу, а в период пяти династий столицей государств Ранняя Шу и Поздняя Шу. В 994 году Чэнду некоторое время был столицей повстанческого государства Ли Шу. В 1644-46 году Чэнду был занят повстанческой армией Джан Сяньчжуна, став столицей созданного им Великого Западного государства. В годы Великой Крестьянской войны, маньчжурского завоевания Китая и войны трех князей-данников город сильно пострадал и практически был заброшен. После установления империи Цин правительству пришлось предпринять специальные меры по повторному заселению опустевшей провинции Сычуань, и город постепенно восстановился. Провинцию Сычуань выделили в отдельное военное наместничество и с 1731 года резиденцией наместника Сычуани стал именно Чэнду. В древности Чэнду был известен как важный политический и торгово-экономический центр. В первое столетие нашей эры он славился своей парчой, которая считалась лучшей на Востоке. В эпоху Сун именно в Чэнду напечатали первые в мире бумажные деньги. Кроме того, город некоторое время был столицей Китая. До 20 века Чэнду был уездным городом, не имевшим собственных органов управления. В 1928 году уезды Чэнду и Хуаян были официально объединены в город Чэнду с собственными органами власти. Город расположен на западной оконечности Сычуаньской котловины, на равнине Чэнду. Городской округ протянулся на 192 километра с запада на восток и на 166 километров с севера на юг. Занимает площадь 12390 квадратных километров. Граничит с городскими округами Дэян, Цзэян, Мэйшань и Яань, а также с Нгаво-Тибетско-Тянским автономным округом. Сам город расположен на высоте около 500 метров над уровнем моря. Самая низкая точка городского округа Чэнду составляет 378 метров. За пределами города рельеф более разнообразен. Климат Чэнду характеризуется как влажный субтропический. Благоприятен как для проживания людей, так и для ведения сельского хозяйства. Горы Цинлин защищают город от проникновения северных воздушных масс из Сибири, поэтому зима в Чэнду мягче, чем в нижней части течения реки Янцзы. Средняя температура января составляет 5,5 градусов Цельсия. Снег выпадает крайне редко, хотя иногда возможны кратковременные заморозки. Лето влажное и довольно жаркое, однако не настолько, как в городах ниже по течению Янцзы. Средняя температура июля и августа – 25 градусов тепла, хотя днем, и это естественно, она достигает отметки в 33 градуса и выше. Устойчивые периоды жары также довольно редки. Наибольшее количество осадков выпадает с июня по сентябрь. В наше время Чэнду носит звание столицы китайской народной медицины. Местные целители используют тысячелетние рецепты для лечения сотен недугов. Одна из особенностей города – неспешный уклад жизни его обитателей, на который особенно обращаешь внимание после посещения Сянгана, Пекина или Шанхая, хотя в действительности Чэнду – современный мегаполис с развитой промышленностью и инфраструктурой. Кроме того, здесь большую часть года стоит замечательная погода. Здесь одинаково возможен как экскурсионно-познавательный отдых, так и активные спортивные развлечения. А посещение Чэнду всей семьей вообще идеальный вариант. Детишки будут в восторге от забавных панд, понаблюдать за которыми можно в здешнем заповеднике. Природное богатство Чэнду привлекает путешественников не меньше, чем исторические достопримечательности. Хотя сам город находится на равнине, в 63 километрах от него расположена гора Цинчэшань, а в 160 километрах гора Эмэйшань. Горы славятся отвесными скалами, ревущими водопадами, крутыми утесами, вечно зелеными лесами, экзотическими цветами и бамбуковыми зарослями. Живописные виды окружают озеро Чаоян в пригороде Чэнду, но главный природный дар – это, несомненно, гигантские панды, которых можно увидеть на близком расстоянии в нескольких заповедниках региона. К основным историческим достопримечательностям Чэнду, ради которых, собственно, и приезжают сюда путешественники, относятся дворец Тиньянгун, дом музей поэта Ду Фу, храм Ухоу Ци, музей провинции Сычуань, монастыри Вэньшу, Тиньянгун, Баогуансы и самая большая в мире статуя Будды. Нельзя не посетить древнейшую ирригационную систему Дудзяньянь, которая была построена еще при династии Цинь в III веке до нашей эры. Это рукотворное чудо действует до сих пор, играет важную роль в сельском хозяйстве местных крестьян. Плотина Дудзяньянь была внесена в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Если вы хотите узнать интересные факты о культуре древнего царства Чу, посетите городище Диньша в западном предместье Чэнду. Здесь археологи нашли более 3000 артефактов той эпохи. Изделия из черепаховых панцирей и слоновой кости, золотые и нефритовые украшения, погребальные керамические сосуды и многое другое. Также впечатляет погребальный комплекс Сансиндуй в 20 километрах от города. В местах древних погребений этого загадочного народа найдены удивительные маски и скульптуры, возраст которых превышает 5000 лет. На южном берегу реки Диндян находится старый парк Ванцзянлоу, входящий в список достопримечательностей, которыми жители Чэнду по-настоящему гордятся. Этот парк посвящен Сюэ Тао, китайской поэтессе эпохи Тан. В парке растет несколько видов бамбука, столь любимого поэтессой, а главное сооружение парка – изящная пагода в стиле эпохи Мин. Знатоки чайной церемонии утверждают, что сычуанские чайные дома занимают первое место в мире, а чайные дома Чэнду, соответственно, лучшие в Сычуане. Чайные дома – места для отдыха и общения. Они играют важную роль в жизни местного населения, поэтому советуем обязательно посетить заведение такого типа, чтобы приобщиться к тысячелетним традициям. Любители высокого искусства по достоинству оценят сычуаньскую оперу. Зрелищное действие, в котором важную роль играют чхоу – клоуны. Очень интересные такие сюжеты оперы, как «Катящиеся лампы», «Изменяющиеся лица», «Плюющийся огонь». Ночная жизнь кипит на улице Динли. Здесь расположены чайные дома, бары и пабы, что делает эту улицу одним из самых популярных мест для развлечений. Особенно красива улица на закате, когда солнце медленно уходит за горизонт и начинают зажигаться красные фонари. Ночные заведения сосредоточены также на таких оживленных улицах, как Жэньминнанлу, Лихуа и Янши. Здесь есть буквально все для ценителей развлечений – дискотеки, караоке, кегельбаны, VIP-клубы. Чэнду – отличное место для приобретения оригинальных сувениров, одежды, обуви и аксессуаров. Причем цены здесь очень доступные, а некоторые товары интересны просто для осмотра. Поход по магазинам Чэнду – увлекательное занятие, даже если вы не планируете ничего покупать. Прекрасным примером подарка с местным колоритом является знаменитая парча Шу, которая может похвастаться 2000-летней историей. Не менее популярны изделия из бамбука – подставки, стулья, вазы, циновки и многое другое. При помощи специальной техники здешние умельцы переплетают удачно бамбук и фарфор, создавая уникальные изделия. В магазинах города можно найти широчайший ассортимент чая.
по самым интересным маршрутам. Поехали!
В эфире программа «Путешествие по Китаю». Продолжим выпуск. Современный Чэнду привлекает путешественников богатым историческим наследием, а также многообразием и безупречной красотой природных достопримечательностей. Местным жителям удалось сберечь не только историческое, но и культурное наследие, поэтому современный Чэнду богат красивыми традициями. У любителей экскурсии будет возможность увидеть старинные храмы и посетить музеи. Одним из обязательных посещений является музей провинции Сычуань. Если вы планируете побывать в Чэнду, я могу предложить вам несколько интересных мест для посещения. Например, зоопарк. Здесь можно увидеть, скажем так, традиционных для всех зоологических садов животных – слонов, тигров, жирафов, обезьян и так далее. Но здесь есть панды. Вот почему посещение Чэндуского зоопарка – хорошее место для всей семьи. Площадь Тянфу. Площадь Тянфу находится в центре города. Ее главная достопримечательность – огромная статуя Мао Цзэдуна. Здесь есть также поющие фонтаны с цветными огнями и музыкой. В вечернее время площадь привлекает большое количество людей. Старая улица Динли. Улица в старой части города, где расположены гостиницы и магазины в традиционном китайском стиле. Антикварные вещи продаются повсюду. Эта улица очень популярна и у туристов, и у местных жителей, особенно ночью, когда открываются бары и ночные клубы. Храм Вэншу. Буддийский храм Вэншу династии Тан – самый внушительный и один из самых посещаемых в Чэнду. Он посвящен буддийскому представлению мудрости и содержит более 450 статуй бодхисаттв и другие ценные реликвии. В дополнение к залам и садам на территории храма открыт уютный чайный домик. Местные жители часто играют там в шахматы, читают или просто собираются поболтать. Долина Хуанлэгу. Долина Хуанлэгу – это большой луна-парк, куда любят приходить отдыхающие с детьми. Место очень шумное, так что имейте это в виду. Исследовательская база гигантских панд – крупнейший в мире и самый главный центр исследования и разведения панд. Здесь сейчас проживает 86 панд из 239 доступных в неволе. Можно увидеть сразу до 6 панд в вольере. Ехать сюда надо утром к кормлению. Поев, панды спят, поэтому если хочется увидеть что-то, кроме спящей тушки, нужно быть здесь к 9 утра. Это уникальное место рекомендуется для посещения и взрослым, и детям. За отдельную плату можно даже сфотографироваться с пандой, но за это удовольствие придется ввалить 700 юаней. Исследовательская база находится всего в 10 километрах на северо-восток от Чэнду. Центр работает каждый день с 8 утра до 6 часов вечера. Добраться сюда можно на такси или рейсовом автобусе. Главный вокзал, откуда поезда ходят в Сиань и Пекин, находится в северной части города. Если у вас много времени и вы хотите сделать покупки, то самые популярные магазины и рынки сосредоточены вокруг улиц Джунфулу, Чунсилу и Ломаши. Очень дешево сувениры и продукты можно купить на ночных рынках в центре города. Только не забывайте торговаться. Очень много современных торговых центров, супермаркетов, маленьких магазинчиков находятся в районе пешеходной улицы Чунсилу. Этой торговой улице уже больше 100 лет, и шопинг здесь оставит самое приятное воспоминание. Но имейте в виду, что, вопреки расхожей информации, в магазинах с фиксированными ценами покупатели не торгуются. Торгуются только на рынках. И расплачиваться на рынках придется только наличными. В магазинах и торговых центрах принимают и банковские карты. Банкоматы распространены повсеместно, так что снять деньги не будет проблемой. В Чэнду хорошо налажена система общественного транспорта. Путешественники могут передвигаться на автобусах, включая экскурсионные, на метро и такси. Городские автобусы следуют по более чем 400 маршрутам во всех направлениях и позволяют добраться до большинства достопримечательностей. Плата за проезд в обычном автобусе и в автобусе с кондиционером отличается. Стоимость поездки, как правило, зависит от ее расстояния. Кондукторов в автобусах нет. Вы просто опускаете деньги в специальный ящик, который находится рядом с водителем, и едете. Водитель автобуса сдачу не выдает, поэтому у вас всегда должны быть при себе мелкие деньги в юань и полюаня. Зайцам проехать не удастся, потому что пассажиры входят в автобус только в передние двери, и водитель всегда начеку. Для того, чтобы с комфортом проехаться по центру города и сложить общую картину о Чэнду, можно воспользоваться двухэтажным экскурсионным автобусом. Цена за тур по городу составляет около 5 юаней. Такие автобусы ходят каждые полчаса. При этом вы можете выйти из автобуса, в котором вы покупали билет, осмотреть достопримечательности и сесть в другой со старым билетом. И так можно сделать 5 раз за один день. Подобный маршрут дает вам уникальную возможность осмотреть все достопримечательности, которые находятся в Чэнду. Такси в Чэнду также очень популярно. Поймать машину не составит труда. Единственное время суток, когда нужно немного постоять с вытянутой рукой, это часы пик. Такси в Чэнду – это не старые развалюхи, а довольно приличные ситроены, оборудованные современными таксометрами и камерами видеонаблюдения. Скорее всего, таксист попросит вас пристегнуться, даже если вы находитесь на заднем сиденье. Еще один важный момент. Если вы совершаете поездку на такси один, без друзей или семьи, предлагаю вам сразу же садиться на заднее сиденье. В Китае не принято сидеть рядом с водителем. Чэнду, кстати, довольно безопасный город. На улицах путешественнику ничего не угрожает даже в ночное время.
一张床，再画上一张床，画一个姑娘陪着我，再画个花边的被窝，画上灶炉与柴火，我们一起生来一起活。
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
Сычуаньская опера, как и любая другая китайская традиционная опера, не совсем опера в нашем понимании, хотя там тоже поют. Скорее, это что-то вроде театра. Я сразу вам скажу, что путешественники, попадающие на спектакли китайской оперы впервые и без подготовки, испытывают культурный шок. Все же посмотрите заранее в интернете хотя бы малые отрывки из спектаклей китайской оперы, в данном случае сычуаньской, раз вы едете в Чэнду. Но это интересное шоу, обязательно заслуживающее посещения. Вы увидите много различных выступлений, театральных постановок, отрывки из разных спектаклей, театр теней, танец прекрасной куклы, номер воинов, мгновенно сменяющих свои маски и костюмы, и многое другое. Во время оперы вам предложат ужин, массаж и даже чистку ушей. В принципе, сычуаньскую оперу показывают во многих местах Чэнду, но я рекомендую вам посетить в первую очередь дом оперы. Рядом с этим оперным театром находится пешеходная улица с красивыми домами и парк, где местные жители занимаются танцами или разучивают движения из разных видов боевых искусств. Добро пожаловать в Чэнду! Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. В студии работал Роман Мышковский. Всего вам доброго и до встречи через неделю.
Передача из Пекина окончена. До свидания.